окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 программа «Край света». В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 городской наблюдатель и музыкальные гостиные. А в течение ближайшего часа мы побываем в музыкальной библиотеке Петербургской филармонии и в мастерской, где возвращают к жизни исторические двери и окна. «Военная летопись филармонии» – так называется совместный проект Петербургской филармонии и Петербургского института истории Российской академии наук. Более 700 листов афиш 1941-45 годов будут отреставрированы реставраторами института к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть архивных документов и концертных афиш представлены сейчас на выставке в фойе Большого зала филармонии. Около 10 лет назад реставраторы института уже помогли привести в порядок афиши, рукописные документы 1920-30-х годов. А собрание музыкальной библиотеки насчитывает сейчас более 400 тысяч единиц хранения. Ведь свое начало библиотека ведет с 1882 года как нотная библиотека придворного оркестра. Возникла она по инициативе императора Александра III. Жизнь придворного оркестра, который основывался как придворный музыкантский хор, была не очень заметной и значимой до начала XX века. А вот когда музыкантам оркестра была разрешена публичная деятельность, стали даваться концерты в зале дворянского собрания, тогда начались и первые гастроли, и приехали в Петербург знаменитые дирижеры. За минувшее столетие библиотека филармонии, помимо своих прямых функций, приобрела архивное и музейное значение как хранилище музыкальной и исторической памяти Петербурга и России. Многие годы заведовала библиотекой Галина Леонидовна Ретровская. Она знала всех музыкантов, всех исследователей истории музыки. И вот теперь наступило время представить Павла Вячеславовича Дмитриева, нынешнего заведующего музыкальной библиотекой.
Я работал с 91 года до того вот момента, когда пришел сюда в 2009, работал в театральной библиотеке, и там занимался издательской деятельностью. Но вдруг позвонила Галина Леонидовна и сказала: «Я хочу, чтобы вы меня заменили на этом посту». Просто очень интересно она сказала: «Вы, конечно, подумайте сутки, но помните, что мне расстраиваться вредно». Такая завитушка родская. Я пришел через день поговорить с ней просто, она меня уже сразу к директору. Я еще сказал, что вот я должен диссертацию защитить, и он сказал: «Мы вас подождем». Я сюда пришел работать. У нас есть возможность заниматься библиотечным делом, выдавать книги, ноты, получать их, смотреть за сохранностью. Вот все функции. И носить справки по заказу администрации. Но при таком количестве материалов, не книжно-нотном, да, а документы, программы, афиши, фотографии, безумное количество, нельзя сказать, что не было никакого учета, но последовательно этим никто не занимался. И то есть я себе поставил задачу не экстенсивную, за это время купил очень небольшое количество нот и книг. Зато спас от умирания множество ценных документов. И, конечно, как их спасаешь? Их, конечно, извлекаешь. Собирается папка или картон, описываешь это все, и получается что-то типа архивной описи.
Старинные книжные шкафы библиотеки недавно отреставрированы. Позолоченная резьба, толстые стекла, за которыми тома с золочеными переплетами. Рояль. Здесь легко ощутить себя в 19 столетии. Хотя в то время музыкальная библиотека располагалась совсем не там, где она находится сегодня, на первом этаже филармонии, рядом с билетными кассами, продолжает рассказ Павел Вячеславович.
Придворный оркестр, у него была вторая площадка, точнее говоря, даже первая. Почему я хочу ее упомянуть? Потому что библиотека располагалась там. Это здание конюшенного ведомства, угол Чебоксарского переулка и Екатерининского канала напротив корпуса Бенуа. То, что называется теперь писательским домом, это было здание, принадлежащее придворному оркестру. Там были квартиры музыкантов, репетиционный зал большой, в котором проводились и репетиции, и давались концерты. Самое главное для нас, что там в начале 20 века бароном Штакельбергом, бессменным причем руководителем придворного музыкантского хора, впоследствии придворного оркестра, был организован музей. Главную часть там составляли музыкальные инструменты. Теперь они находятся в Шереметьевском дворце. А это, в общем, в основе своей коллекции, собранная бароном Штакельбергом. Покупал, конечно, очень хорошие инструменты. Прежде всего, медные, потому что таковы были вкусы императорского двора, и сам Александр III играл на нескольких медных инструментах. Вот. А затем и, конечно, редкие струнные и вообще древние инструменты или реконструированные. Это один отдел был музеев. Да, и после революции он некоторое время принадлежал филармонии по-прежнему. Основная масса так и находилась там, потому что это здание принадлежало филармонии до войны, по крайней мере, частью своей. Кстати, и до сих пор там живы потомки оркестрантов еще придворного оркестра. Недавно приходила внучка одного волторниста Артемьева, приносила свой альбом, мы сделали несколько копий, ей тоже сделали копии. Так вот, первый отдел был музыкальные инструменты, другой отдел был портреты императорской семьи, и третий отдел были ноты. И вот эти ноты были уже не для игры оркестром, а редкие экземпляры, все по большей части составили ядро нашей уже музыкальной библиотеки. Например, у нас есть ноты прижизненное издание «Люли», это конец 17 века. Первое издание оперы «Руссо», «Деревенский колдун». Издание Моцарта, если не прижизненные, то вот, ну, еще 18 века, сразу после смерти появившееся прижизненное издание «Россини», оперы малоизвестной.
Вот, раритеты есть.
Да, как раз из придворного оркестра, из собрания барона Штакельберга, именно музея придворного оркестра, а не библиотеки, которая тогда была вот исключительно служебной. До военных фотографий, ну, там, скажем, 36-го года, угадывается уже наше помещение читального зала. Библиотека располагалась сразу в нескольких помещениях.
В 20-е годы 20-го столетия, во времена НЭПа, в первых этажах филармонии находились магазины с витражными витринами, булочная, парикмахерская. Павел Дмитриев открывает альбом с фотографиями. С началом войны библиотека была большей частью эвакуирована, как и музыканты оркестра. Но в эвакуацию уехали не все.
Остался здесь Владимир Заветновский, концертмейстер оркестра, старейший музыкант, заслуженный артист. Может быть, из-за болезни жены. Но он пережил всю блокаду, и умер он в конце 40-х. Да. Во всяком случае, на фотографиях послевоенных он встречается. Не уехал Арсений Петров, концертмейстер группы «Ударников». Вот он как раз и был комендантом здания. Я занимался этой фотографией для конференции, которая проводилась в прошлом году по случаю празднования 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии.
Да. Группа работников филармонии оставалась в Ленинграде. В суровые дни блокады они мужественно охраняли здание филармонии и проводили концерты в Большом зале.
Директор Большого зала филармонии Борис Эммануилович Хайс. Он начинал как администратор в 26-м году и известен тем, что он сильно способствовал финансовому благополучию филармонии. Ему принадлежит организация системы абонементов. В конце 20-х вышли на очень хорошие финансовые показатели и за счет приглашения и иностранных гастролеров Клемперера, Кнаперц, Буша, Абендрота, Бруно Вальтера. И за счет правильной организации дела. С этой фотографии на всех имеющихся экземплярах ничего не написано на обороте. Но, как мы видим, это медаль безошибочно за оборону Ленинграда. Это 44-й год, это устанавливается тоже. Все имена всех награжденных есть. Это все хранится в Центральном государственном архиве Петербурга. Более того, списки эти вывешены в интернете. И путем свлечения мне удалось все-таки нескольких найти. Ну, Антонина Смирнова была комендантом филармонии уже в советское время. И я ее застал, когда пришел сюда в конце 80-х в романтическом порыве устроиться дворником. Меня, правда, не взяли.
Жалко.
Я был студентом консерватории в те годы, и, ну, я об этом рассказал вам в сообщении, которое будет опубликовано. То есть мы знаем по отдельности имена и даже некоторую историю, там дворники, электрики, и мы знаем лица, но вот пока что они не получаются.
21 человек. Причем это действительно ведь не музыканты.
С исключением Петрова. Петров музыкант. И здесь некоторая статистика. Всего дано 184 концерта, а них 121 концерт во время блокады города. Это все еще нужно проверять.
Вот об этом концерте очень много известно Каменского, когда Халадина была в зале.
Но это не последний концерт Каменского.
Последний был
14 декабря. После чего прекратилась вообще концертная деятельность.
Ну вот удивительное дело, еще люстры горят.
По люстрам можно определить эпоху. Это эпоха до перерыва, а вот эта эпоха, 42-й год, возрожденная деятельность филармонии уже с мая 42-го года, это сборный концерт, в котором участвовал Иван Нечаев. Видите, какие пощипанные люстры.
То есть это то, что упало, все это стекло падало во время бомбежек и обстрелов. Понятно.
Их восстановили только лишь в 47-м году. Все вот эти фотографии...
Но вот знаменитый приезд Давида Ойстраха в 43-м.
Это оригинальная программка, поскольку тогда не было множественной техники, а было напечатано как раз много экземпляров.
На машинке, на очень плохой бумаге для слушателей концерта.
Это то, что удалось установить. Это, кажется, Преображенская Софья. Сопоставляя люстры и что это, скорее всего, Преображенская, можно сказать, что это концерт с осени 41-го года, потому что здесь не подписано, к сожалению. Гильдс несколько раз приезжал после прорыва блокады.
Ноябрь 43-го. Мы начали говорить о приведении в порядок и реставрации афиш.
Подлинники как раз и сохранились. Есть и копии, синька, так называемая, блокадных афиш, но именно что их-то мало, а оригиналов очень много, больше 100. И все они предназначены на реставрацию, причем некоторые сохранились в очень приличном состоянии, некоторые, к сожалению, нет, но подлежит восстановлению абсолютно все.
Скажите, а где развешивались афиши?
Отвечу вам немножечко не прямо. Меня интересовало, например, откуда взялось название «трамвайка» для маленьких афиш. Первое, что приходит в голову, это то, что их развешивали в трамвае. И я задал такой вопрос. Какие-то блокадные впечатления очень яркие сохранились в памяти Александра Георгиевича Троугота, нашего замечательного художника. И он сказал, что он помнит, что был такой сверху шел поясок над сидениями, и там действительно он помнит, какие-то были объявления. И вот, может быть, опять же, требует уточнения, правильно ли это сохранила его память, что вот туда клеились афиши, ну, размерами то, что, грубо говоря, вот нашего А4 и до А3, такого рода. И вот среди таких афиш, например, у нас не сохранился оригинал премьеры 7-й симфонии Шостаковича 9 августа 42-го года, но зато, например, есть маленькая трамвайка, оригинальная, 20 сентября исполнение 7-й симфонии, что тоже очень ценно. Она сейчас на выставке.
Тиражность, конечно, неизвестна этих трамваев.
Нет, к сожалению, я еще не настолько глубоко в эту тему вошел, а может быть и не найду. Вообще интересно просто смотреть по значимым датам, какие были концерты. Это, конечно, совпадение чаще всего, потому что специально что-то не планировалось. Например, на 9 мая 45-го года стоит исполнение Иоанна Дамаскина Танеева. Сила.
Духоподъемность.
Да, да. Но это случайность, во-первых, а во-вторых, очевидно, в связи с известием о победе заменили на что-то другое. То есть в афише пропечатан Иоанн Дамаскин, а в концертной книге, которая выставлена тоже на выставке и тоже пойдет в реставрацию, там уже сделано какое-то изменение, и в наших программах, по которым теперь составлен хронограф, уже другое произведение. Но все равно любопытно сама...
Руководствовались чем люди?
Да. К сожалению, хотелось бы чем-то отмечать и прорыв блокады, и снятие, но там ярких концертов нет, там были сборные. Потому что это же не планировалось. Можно отметить, что и Эльсберг, и этого фиша на выставке фигурирует. Там достаточно частым было исполнение кантаты «Москва» Чайковского. Вот, кстати, жалко, что она сейчас из репертуара немножечко ушла, потому что это во всех смыслах замечательное произведение.
Есть ли среди раритетов афиши, которые подписывали исполнители?
Нет, к сожалению, в этот период, конечно, этого нет. Хорошо вообще, что они сохранились. Работа над афишами, насколько мне понятно из инвентарной книги, по крайней мере, учетная работа велась после войны в 47-м году. Заинвентаризованы практически вот все подшивки, которые сейчас идут на реставрацию.
Это была сознательная программа сделана, да? Увековечить, все-таки сохранить в памяти.
По-моему, именно так тогда такого сознания не было, была просто тенденция к упорядочению материалов после войны всех. Жалко, что это не распространилось на часть фотографий, которые могли бы тогдашние работники библиотеки или администрации хотя бы подписать.
Фотографии новосибирского периода?
Нет, скорее послевоенного. Новосибирские фотографии все наперечёт, и они все довольно известны. Это здание, прежде всего, клуба имени Сталина, который переименовался в концертный зал почти что сразу после того, как это стало основной площадкой заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Ленинградской филармонии. И внутренние помещения. И там среди фотографий есть изображение Мравинского в группах, обычно с Шостаковичем, с Алертинским, Мравинский с директором филармонии Пономарёвым, Курт Зандерлинг за изучением партитуры на диване, как бы в библиотеке, но в библиотеке было какое-то выгороженное помещение внутри этого клуба. И интереснейшие документы эпохи и относящиеся к Новосибирску – это маленькие тетрадочки, машинописные, переплетенные иногда в обойную бумагу, иногда просто без обложки, но с каким-то карандашным рисунком. Мы бы сейчас сказали, что это рекомендательная библиография, посвященная тому или иному композитору. Глинке, Чайковскому, Верди. И вот, в частности, есть брошюрка, посвященная Шостаковичу. Этим всем занималась на период Новосибирска руководитель библиотеки филармонии Орлова.
Идет ли в реставрацию что-то из дневников?
А у нас как таковых дневников, в общем-то, и не было. Сохранились документы машинописные и рукописные приказы, копии приказов, внутренние бумаги филармонии с 21 по 26 год. Это нам помогли отреставрировать специалисты Института истории еще 10 лет назад.
Да.
Большой фонд афиш, который требует разбора, причем, разумеется, реставрации требуют не только афиши военного периода,
и
до и после. Но до осталось уже сравнительно немного не отреставрированных, только чуть-чуть за 30-40 год. А после, конечно, это все вот эти 80 почти лет истории филармонии. Они не все нуждаются в реставрации, но в каком-то уходе, организация хранения не нуждается, так что передо мной большая задача, потому как все это распределить, закупить соответствующую библиотечную технику, и так далее, с тем, чтобы сберечь для будущих поколений. Очень верно сказал Алексей Владимирович Сиренов, директор Института истории, что не изучение нам еще могут простить, а не сохранение нет.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. К следующему сюжету подойду несколько издалека. Вы что-нибудь слышали о движении? Я даже не могу назвать его фестивалем, как он значится в интернете. Он называется «Том Сойер Фест». Фестиваль восстановления исторической среды родился в Самаре в 2015 году. И теперь по городам России объединяет сообщество тех, кто в силу своих средств и возможностей приводит в порядок внешний вид городов и поселков, обращает внимание на необходимость сохранения исторической среды. В 2019 году, уже на петербургском фестивале «Том Сойер Фест», познакомились молодые люди. Выпускник Академии Штиглица дизайнер Александр Артемьев, инженер-программист Андрей Трошков и Валентина Ман, тоже по профессии инженер. Деталь: ребята не коренные ленинградцы, петербуржцы. Александр из Саратовской области, Андрей из Котласа, Валя родилась в Узбекистане, затем семья переехала в Кириши. Но так как они изучают город и что делают для сохранения исторической среды, достойно внимания и уважения. Они разыскивают и спасают от гибели двери, окна, детали интерьеров зданий исторической застройки. И пусть вас не смущает, я бы сказала, лихое название группы, которое дала Валентина Ман. Валентина, можно сказать, отвечает за связь с внешним миром, является хранителем мира внутреннего, который ребята создали на Курлянской улице в своей мастерской под названием «Двери с помоек».
Мы не стыдимся этого. Я тоже вот где-то в 2019 году только начала обращать внимание на помойки.
Это Клондайк. Можно найти все.
И я создала нашу страницу в социальных сетях, придумала вот название. Мне вот как оно пришло в голову, так я и записала. Очень рада, что мы не начали мудрить. В том числе, я считаю, что наше название несколько отсеивает, наверное, часть людей, которые к этому относятся пренебрежимее.
С некоторой брезгливостью.
Да. Мне бы не хотелось, наверное, взаимодействовать тесно с людьми, которые вот типа фу, то, что мы спасаем оттуда, это вот, на мой взгляд, конечно, невероятные ценности, которые по какому-то стечению обстоятельств не очень удачных оказываются вот там, где они оказываются. То, чем я занимаюсь, для меня важно и ценно. Благо, у нас огромное количество сейчас всевозможных соцсетей. Я создала в начале чат в Телеграме для того, чтобы скидывать туда фотографии, двери или окна. Вещь хорошая, может, кому-то понадобится. Просто есть люди, которые спрашивают, можно ли у вас двери там взять, купить. Я говорю, зачем, если их полно и без нас. И с этой целью был создан чат, и очень многое мы узнаем оттуда. Плюс обросли контактами рабочих, демонтажников, риэлторов, которые знают, что будет выкидываться, ломаться, и уже нам звонят, пишут.
Можете забрать.
Да, можете забрать.
Ну вот давайте по истории адресов. Дом Елизаровых в Разливе. Вы с него начинали. Что вы там успели сделать? И там же потомки живут, как я понимаю.
Да, живет правнук этого рабочего. Ему где-то 50 с чем-то лет, да, и у него мать, но очень бодрая для ее лет. Познакомились где-то, куда пришли представители музея, вот сарая. Вот у нас рядом есть, собственно, дом.
Еще один исторический
объект. Да, который может вам подойти. Да, так получилось, что Константин оказался очень контактный. Очень важно, чтобы собственники шли на контакт и что-то сами готовы были делать. Во-вторых, не боялись волонтеров и не искали в этом подвох. Это, на самом деле, проблема. Что успели сделать? Почистили фасад от краски. И крыльцо, там одна из балок, которая держала это крыльцо, подгнило, да, из-за того, что там была нарушена
водоизоляция.
Да, система. Ребята, кто остался координатором, нашли человека, который помог ему эту балку заменить. И уже ребята там красили. А, и восстановили там еще несколько элементов резьбовых. Вот. Ну и дом...
Вполне нормальное состояние.
Да.
В сентябре 2019 года в сети шла бурная переписка по поводу ремонта, который происходил в особняке Василия Каншина. Это Кузнечный переулок, дом 6. Роскошную парадную с лепниной давно показывали туристам, которых у метро Владимирское бывает немало. Ремонт вели руководители музыкальной студии или школы.
Выбросили дверь, нам ее вот прислали фотографии.
Двери с росписью.
Да. Мы приехали в ночи, как раз это было в 2019 году.
Особняк
Каншина, торговца вином, богатого человека весьма. Мы не знали изначально, откуда эти двери, потому что они находились в доме напротив, у помойки напротив особняка. Забрали, выложили эти фотографии в социальные сети, чтобы узнать вообще, откуда это добро. Может, кто-то узнает. И действительно, достаточно быстро выяснили, что это вот из этого особняка. Что парадоксально, мне на тот момент показалось, но сейчас уже, конечно, мне ничего не кажется парадоксальным, арендаторами была музыкальная школа. Я посмотрела даже блог этой женщины, которая владелица школы, и она так одухотворенно рассказывала о том, какая у них вот эта потрясающая комната. Она действительно потрясающая. Там росписи и на потолке, и на дверях. Меня тогда это немножко шокировало. Вроде человек искусства. Это двери вели из коридора в эту комнату, как я уже впоследствии узнала. И вот она это все ломает.
Вы уже нашли их распиленными, получается?
Да, распиленными две створки на три части, потому что они тяжелые. Но они действительно очень тяжелые.
Лиственница,
да. Сделаю ремарку, большинство дверей из лиственницы, судя по нашему опыту, очень маленький процент из сосны.
А дуба?
Массива дуба практически не существует. Это опалуба дуба, это небольшой такой слой, сантиметровый примерно, который вот наклеивается поверх.
Как шпон?
Да, это все палуба. Во-первых, это дешевле изготавливать. Во-вторых, лиственница просто устойчивее.
К нашим атмосферным осадкам.
Да, дуб влагу как-то не очень любит. Да, возвращаясь, к этой истории, поднялась некая волна в социальных сетях и в СМИ, что вот там выкинули, она начала оправдываться, это арендатор. Сказал, что двери аварийные. Что значит аварийные двери? Вот этот тонкий красочный слой немножко облупился. Но это не аварийность. Двери функционируют как двери, они открываются. И она это аргументировала. Это вот уже нелюбимый максимальный аргумент. Детьми вот прикрываются люди. То у нас тут дети.
И
хочется
что?
Задать вопрос, да, что детям будет от дверей? Дверь внезапно возьмется, петель свалится и упадет.
А роспись была сделана чем?
Краска. Масло. Сделаны росписи с обеих сторон были. С одних орлы, с других медузы, горгоны. И по периметру там есть еще лепные элементы, которые, как мы потом тоже докопались до первого слоя, они были покрыты сусальным золотом. Еще в этой истории смешно то, что арендатор говорила, что это все росписи советские, что их сделали художники после войны, и вообще в дом попала бомба, и тут все было разрушено. Но это все неправда. И зачем было уничтожать двери, я тоже не очень понимаю, особенно если ты человек культуры. Продолжения этой истории не будет, по крайней мере, в ближайшее время.
Сейчас двери находятся отреставрированные у вас на хранении, или нет?
Нет, мы не реставрируем двери впрок.
У вас огромные объемы работы, да. А потом понять, куда они пойдут дальше.
Да, если когда-нибудь объявится собственник, который захочет их вернуть, мы готовы их каким-то образом обратно вставить в этот проем. Сложно, но возможно.
Таких историй ведь не одна. У вас истории с железнодорожной станцией Удельной. Станция старинная, там же она имеет статус как охранный.
Да, она объект культурного наследия. Строил ее финский архитектор. Двери, на самом деле, тоже очень интересные. Таких больше, конечно же, нет. То есть они сделаны в духе финского национального романтизма, северный модерн. Единственные оставшиеся, они не являлись предметом охраны, но это такая законодательная казуистика у нас немного, что здание является объектом культурного наследия. И, по сути, любые работы должны быть согласованы с ГИОПом. Но в то же время, если конкретно этот предмет не ходит в опись, то технически как бы и ничего страшного. Но в то же время все равно должно быть согласование на работу. Да, их РЖД просто выкинули, потому что они старые. Это основной аргумент практически всегда. Это внутренние двери, как выходить уже на перрон. И две двери, это уже были замененные пластиковые. И, по-моему, одно из писем РЖД, тогда еще подключился фонд внимания, и он написал письмо в РЖД по поводу этих дверей. РЖД ответили. Ну, двери немножко уже выбивались из общего, так сказать, стиля. И поэтому мы все привели к единообразию. Вот это, конечно, очень весело. Подлинник заменяют на вообще...
на безликость.
Абсолютно. И говорят, что ну вот теперь-то хорошо, потому что все стало универсально. Там была тоже достаточно забавная история, что РЖД зачем-то искали эти двери. Тоже как-то хитро. Они не официальными запросами, не какой-то там пресс-секретарь общался, а какой-то как будто бы детектив. Он звонил градозащитникам, наводил справки.
Неужто вас пытались обвинить в том, что вы их взяли без разрешения?
Да, вот даже... намекали даже на то, что обратятся в МВД.
Пожалуйста.
Вот, на что мы им примерно то же самое сказали. Предлагался вариант восстановить им, давайте вернем, и всем будет хорошо. Они же хотели их в какой-то свой музей. Моя принципиальная позиция, что вещь должна служить, а не стоять в музее. Если мы все будем в музей запихивать, то...
А где мы будем жить тогда? В чем мы останемся?
Да, есть люди, которых невозможно перебить. Но признайте честно, что вы не хотите просто это сохранить. Вы не то чтобы не видите возможности финансовой, там, физической. Вы просто не хотите по каким-то своим, бывает, очень странным установкам. Ну, то есть в духе «дверь сгнила». Я не видела, честно, ни одной сгнившей двери. Ну, то есть, если она будет стоять в заброшенном доме деревянном, который не топится пару десятков лет, и он настежь открыт, и его там несколько раз пожгли, то, возможно, с ней что-то будет не так. Но двери, которые стояли внутри квартиры или даже в парадной группе, в жилом обитаемом доме, это что-то такое из ряда вон, чтобы она прям сгнила. Да, сделаю ремарку, могут быть какие-то поврежденные части, побитые элементарно.
Но это восстанавливается.
Да, восстанавливается, то есть подъемные вещи.
Участники группы «Двери с помоек» сохранили уже более 1500 дверей. Около сотни отреставрировали. Спасли несколько десятков оконных блоков. В мастерской на складе довелось видеть, эти двери маркируются по адресам, чтобы позже ввести сведения о них в электронную базу. В надежде, что появятся владельцы зданий, квартир, желающие вернуть первоначальный облик окнам и дверям.
Вам же приходится без конца учиться истории искусства, и истории прикладного искусства, и истории архитектуры. То есть это бесконечное познавание Петербурга как феномена, наверное. И вы здесь не можете не преуспеть, иначе вы просто пальцем в небо будете попадать.
Можете обратить внимание на библиотеку нашу. Большая часть книг уже занимает архитектура и история искусств. Краеведческое, не люблю это слово.
Ну, петербурговедение, скажем
да,
так.
В любом деле, в любой профессии, в любом ремесле нужно учиться всегда. Ну, я по образованию инженер, там тоже всегда нужно самообразовываться.
Да,
а здесь больше прикладного, вот в чем нюанс. Здесь не только количество книг влияет, которые ты прочитаешь, а количество часов, которые ты проведешь за работой. Поработаешь именно руками, походишь ногами, там, посмотришь, потрогаешь. То есть насмотренность и наработанность. Чем больше ты работаешь, тем больше ты, конечно, умеешь. В этом, на мой взгляд, тоже проблема. У нас утрачено ремесленничество, вообще глобально я имею в виду. Люди в небольшом проценте умеют работать руками. Вот могу рассказать о нашем опыте приема на работу. Люди, которые заявляют себя как столяры, но 50% от того, что нам нужно, они не умеют работать ручным инструментом. Да, они могут работать на станках ЧПУ, отлично фрезеровать что-то, опять же, станками. Но руками, там, стамеской, там, ручной пилой, танком что-то доводить они не могут. Это действительно ремесло. Наверное, не очень корректно все я сейчас буду говорить, но к этому нужно иметь определенную склонность и ума.
Конечно.
И
руки должны расти из нужного места.
Да,
а вот
да.
Такие рукастые попадаются, ребята, от природы?
Ну, скажем так, наш костяк, Андрей и Александр, они самоучки, что-то с юношества, там, с детства делали руками. Я как раз не тот человек, который в детстве что-то делал много. Я много училась, да, вот в этом молодец была. Но начала работать руками в столярке я вот только с 19-го года. Достаточно много теперь умею.
Сколько у вас народа постоянного в строю? Вот
все, кто у нас работает, люди исключительно по духу соответствующие. То есть у нас нет людей, которые пришли просто заработать денег. У нас таких нет. У нас идут те, кому тоже это важно, кто хотелось бы к этому быть сопричастным. Будет немножко пафосно сказано, но мы своего рода семья. Сейчас нас 6.
Ей-богу, грех в такую ночь не выйти на свидание к городу и снегу. На улице уставшие от бега обветренных машин. Увидеть отражение души в колодце черного двора и вспомнить, вспомнить, вспомнить про вчера. Уснувшие в заснеженной, уснувшие в заснеженной тиши, тиши, тиши. Как первые ночные мотыльки, как белые ночные мотыльки летают возле фонарей снежинки, пылинки вечности по имени зима и белыми громадами дома. Громадами дома нависли над безлюдьем тротуаров, зияя трещинами арок, по городу идет зима. О, сколь прекрасно это полотно природой, сотканное за ночь. Какая щедрость в каждом из мазков. Сугробами скамейки над рекой, едва подернуты туманом. Нахохлившись, ворона на снегу чернеет, не отбилась бы от стаи. Как часто ночью город дарит то, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем.
За время работы у ребят сложились правила и принципы. Первое. Невосстановимых дверей не бывает. Второе правило. Использовать для реставрации только исторический материал. Работа над одним заказом может занимать от месяца до полугода, в зависимости от сложности. И третье правило. Исторические предметы должны использоваться по своему назначению. Дверь должна работать дверью, завершает рассказ Валентина Ман.
Очень часто продают двери под столешницы, под панели, под что угодно. Дверь все-таки должна оставаться дверью, на мой взгляд. Есть такой момент тоже с элементами фурнитуры. Мы устанавливаем на двери, опять же, фурнитуру в соответствии с периодикой. Есть очень ярко выраженный пример. Если дом сделан в духе северного модерна, то есть мы постараемся подобрать соответствующую фурнитуру. Тем более, если она где-то еще осталась, и мы точно знаем, какая она была. Не будем ставить там махровое рококо, постараемся рассказать заказчику. В этом-то и суть вашей квартиры, что она уникальна. По-своему, но уникальна. Да, у всех людей могут быть свои вкусовые предпочтения, но они же купили именно эту квартиру. И она по-своему характерна. И если на это обращать внимание и понять, все это очень красиво и функционально, и в этом можно видеть замысел. Ну, то есть это все не просто так было спланировано, построено, собрано.
Ну, даже если не везде был великий архитектор.
Очень часто не архитекторы были, а гражданские инженеры. Да, выполняли свой труд совестливо. Был некий заказчик, и на заказ этого человека строился дом. И делалось все достаточно добротно, на мой взгляд.
Вы однажды нашли на фрамуге окна вот клеймо в виде скрещенных ключей. Скажу, какой это был адрес. Вот, гражданский инженер Батуев на Суворовском проспекте, вы восстанавливали фрагменты окон. Получается, что исследовательская работа вами ведется?
Безусловно. Мы вообще начали заниматься реставрацией не потому, что это приносит очень много денег. Скорее, пока нет. А потому что, во-первых, нам это было важно. Могу о себе сказать. Ребята наверняка то же самое, только по-своему расскажут. Я ходила по городу, обращала внимание на выкинутые окна, на двери. Съездила в 2019 году как раз в Европу, вернулась. На фоне этого у меня как-то все начало складываться, и возникал вопрос, почему оно так выглядит. Мне важно это сохранить. Некоторые спрашивают, зачем вы там собираете двери. Очень часто нас спрашивают водители, которые
помогают вам перевезти куда-то тяжелую.
Помогают за деньги, конечно. И они спрашивают, а зачем, а за сколько вы ее продаете? Вот эту ни за сколько, никому, и она будет просто лежать на складе. Ну, то есть это вызывает искреннее непонимание, зачем вы вообще все это делаете. А делаем мы это потому, что это вот часть нашей, как народа, да, истории, материальной истории. Очень часто любят услышать истории в духе, а кто эту дверь трогал? Может, там Пушкин, Маяковский? Да. Вот это немножко все наивно. Если даже поковыряться в истории любого дома, то там кто-нибудь дожил, кто был примечателем нашей истории, да даже если нет, это чьи-то бабушки, чьи-то родственники, неважно. Это все про нас. Эти двери, они сделаны чьими-то руками, заготовлено дерево когда-то, на мой взгляд, человека, который в это очень сильно погружен, и восхищаюсь. И есть ощущение от вещи, что вот она сделана настолько хорошо, что тебе вот прям очень приятно. Молодцы, до сих пор работает и выглядит здорово.
Ну, на самом деле ведь это правда. Если вещь не гармонично сделана, она плохо работать будет, это точно. Последнее. Ваши взаимоотношения с комитетом по охране памятников истории и культуры. Бывает ситуация, прибегаете к помощи этого комитета для того, чтобы обратить внимание на гибнущую вещь?
Наши взаимоотношения с ГИОПом — это написать обращение, жалобу. Чаще всего ответы в духе «нет в предмете охраны» или «мы вышли и не смогли зайти». Это про квартиры. Мы писали жалобы на демонтажи в домах-памятниках, причем не в ОКН, а ОКН. Примерно одни и те же ответы, что все нормально, мы вышли, посмотрели, все хорошо, либо этого не было в предмете охраны, либо что-то может довестись до суда, до штрафа, но там штрафы смехотворные совершенно, ну, в духе 100 тысяч. Ну, это не серьезно для человека, который может выкупить здание.
В нашем эфире «Время литературной страницы» первый час вечернего канала подготовила и провела Анна Всемирнова.
Литературное чтение на Радио России.
Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. С 1787 года Бетанкур начал серьезно заниматься паровыми машинами. Эксперименты по исследованию движущей силы водяного пара выполнил в 1787-88 годах, но первые результаты опубликовал в материалах Парижской академии наук только в 1790 году. В результате опытов Бетанкур вывел зависимость между давлением водяных паров и температурой, которую сформулировал в уравнении. С помощью этого уравнения стало возможным измерять также высоту гор по температуре кипения воды и наносить градуировку на термометр. Однако, получив уникальные результаты, в дальнейшем ставшие основой целого научного направления в метрологии, Бетанкур отошел от термодинамики, вернувшись к любимым машинам и механизмам. Страна, которая достигала в этом направлении наивысших результатов, была Англия. Абрахам Луи Бреге познакомил Бетанкура с братьями Перье, совладельцами механического завода в Шайо, планирующими расширить дело и нуждавшимися в модернизации насосов. Братья хотели заполучить данные о машине английского инженера Джеймса Уатта, и они познакомились с Бетанкуром с целью, чтобы отправить его в Англию. Перье разумно полагали, что паровой двигатель Уатта англичане в первую очередь скрывают от французов, голландцев и немцев. Испанец же у них вызовет наименьшее подозрение. А кроме того, испанец прекрасно разбирался во всех тонкостях механики и машиностроения и довольно сносно говорил по-английски, что было немаловажно для такого деликатного поручения. Чтобы Бетанкур подтянул свой английский, братья Перье познакомили его с 19-летней англичанкой Анной Джордейн, жившей в Париже. Девушка была рада пообщаться с умным и образованным испанцем, поговорить с ним на родном языке. До отъезда в Лондон Бетанкур почти каждый день встречался с Анной Джордейн, говорил с ней по-английски и щедро угощал девушку в самых лучших кафе Парижа пирожными и лимонадом. Через некоторое время она стала его гражданской женой. Ранним утром 11 ноября 1788 года Августин де Бетанкур отправился из Парижа в Англию. Прибыв в Лондон, он разослал рекомендательные письма от братьев Перье и Луи Бреге к их английским друзьям и знакомым с просьбой помочь в осмотре паровых машин в Лондоне и Бирмингеме. В ожидании ответа весь день он провел в прогулках по городу. Осмотрел Вестминстерское аббатство, Сент-Джеймсский дворец, Тауэр. Однако самое сильное впечатление на Бетанкура произвел собор Святого Павла, расположенный на холме Ладгейт и построенный по проекту знаменитого английского архитектора Кристофера Рена. Именно от него Бетанкур оттолкнется, когда поручит Агюсту Монферрану строительство Исаакиевского собора. В Лондоне Бетанкур встречался и с физиками, увлеченными электричеством. Этот новый, еще неизвестный науке феномен натолкнул его на мысль о создании устройства для передачи сигнала на расстоянии. Впоследствии он проведет несколько опытов, но ему не хватило инструментария для получения мощного и устойчивого электрического импульса. Но идея создания связи на основе электричества надолго засела в его голове. Главной целью поездки в Англию все же оставалась теплотехника, а точнее посещение фабрики Уатта и Болтона, где строились паровые машины. Благодаря рекомендательным письмам Бетанкуру удалось пробраться туда, но встретили его там высокомерно холодно, сразу дав понять, что если бы он был не испанцем, а, например, подданным королевств Франции или Голландии, то с ним здесь не стали бы даже разговаривать. Англичане в то время считали, что Испания в науке и технике настолько отсталая страна, что не представляет для них никакой угрозы. Они рассказали испанцу, как в 1784 году Джеймс Уатт провел свою контору трубой из котельной и пустил по ним горячий пар. Так пар был впервые использован для центрального отопления. Но саму паровую машину Бетанкуру не показали. Тогда Августин, подкупив одного из служащих, посетил мельницу, где была установлена одна из последних моделей Уатта. Паровая машина оказалась закрыта кирпичным ограждением. Но Бетанкуру все же удалось разглядеть, что она лишена цепей, при помощи которых шток поршня парового цилиндра и шток поршня насоса крепятся к балансиру. Проанализировав увиденное, Бетанкур сделал вывод, что поршень рабочего цилиндра действует с одинаковым усилием в обе стороны, следовательно, эта модель имеет двойное действие. Так континентальная Европа узнала, что представляет собой засекреченная англичанами последняя модель парового двигателя Джеймса Уатта. По возвращению во Францию Бетанкур узнал, что в Испании его назначили директором королевского кабинета машин, хотя самого кабинета, по сути, еще не существовало, он был только на бумаге. Но у Бетанкура появились все полномочия и финансы для его создания. Первым делом он отправил в Мадрид несколько моделей механизмов, которые его помощник Антонио Альварес сделал в Париже. По полученным в Лондоне и Бирмингеме наблюдениям, Бетанкур сконструировал паровую машину двойного действия и построил ее действующую модель, что, в свою очередь, заставило его заняться исследованиями водяного пара, для чего он сконструировал специальный прибор. По результатам своих опытов, через год он сделал доклад во Французской академии наук. Модель парового механизма, построенная Бетанкуром в Париже, оказалась настолько хороша, что братья Перье установили ее на своей фабрике в Гро-Кайю. Это была первая паровая машина во Франции, предназначенная для привода технологического оборудования. Подробное ее описание можно найти во втором томе трудов французского ученого Гаспара Франсуа де Прони, напечатанных в конце XVIII века под общим названием «Гидравлическая архитектура». Получив в начале года дополнительное финансирование, Бетанкур приступил к созданию королевского кабинета машин. Вот что по этому поводу он писал 6 марта 1789 года из Парижа своему старшему брату Хосе. «Моя паровая машина после моей поездки в Лондон претерпела значительные изменения. Без каких-либо изменений осталась только четвертая часть механизма. Сама паровая машина, хотя внешне она осталась такой же, как и была, стала вдвое мощнее. Мсье Перье видел мои чертежи и остался настолько удовлетворен, что вскоре обновленная машина будет испытана. Напиши мне, что думают о паровых машинах в морском ведомстве». Текст письма показывает, что уже в 1789 году Бетанкур размышлял о судне, которое можно было бы привести в движение с помощью паровой машины. Впервые такое судно будет построено в Америке Робертом Фултоном в 1807 году. В конце XVIII века ни в Испании, ни во всей Западной Европе в использовании силы пара для движения морских транспортных средств никто еще не верил. Августин де Бетанкур и здесь на несколько лет обогнал время. В 1790 году за доклад о расширяющей силе водяного пара Бетанкур получил во Французской академии наук поощрительную премию. 28 июля 1791 года Бетанкур, исполняя приказ министра королевского двора Испании, в срочном порядке покинул Париж, оставив там жену с новорожденным ребенком. Так как брак с Анной Джордейн был гражданский и по испанским законам недействительный, он не мог взять ее с собой. Тем более, что он заключил этот союз в парижском революционном муниципалитете без ведома не только испанского короля, но и католической церкви. Такой греховный поступок для карьеры официального представителя испанской короны во Франции мог иметь самые пагубные последствия. Прожив без Бетанкура еще какое-то время в Париже, мадам Джордейн вдруг поняла, что снова беременна. При этом представители революционной толпы украли у нее все деньги, оставленные ей Августином. Ближайшего товарища мужа, часовщика Абрахама Луи Бреге, в Париже в тот момент также не оказалось. Он уехал в Швейцарию. Занять денег было не у кого. Пришлось распродавать последние вещи. Одна, беременная, с годовалым ребенком на руках, почти без денег, отправилась она через Ла-Манш в Англию, где родители встретили свою 22-летнюю дочь без особого восторга. Впоследствии об этом периоде жизни ни она, ни Бетанкур не любили вспоминать. Более 2 лет им пришлось провести в разлуке, и Анна Джордейн уже подумывала, что испанский грант к ней никогда не вернется. Из Парижа в Мадрид Бетанкур перевез не только собранные за 3 года макеты, а также машины и механизмы. Это позволило ему открыть в Мадриде выставку, на основе которой впервые в мировой истории науки и техники был создан музей инженерно-технических достижений. Большая часть коллекции была посвящена механизации строительных и дорожных работ, а также гидравлике. Один из товарищей Бетанкура, коллега по французской стажировке Лопес де Пеньяльвер, составил каталог собрания, насчитывающий 271 модель и 327 чертежей. Значительная часть из них была выполнена Бетанкуром. На выставке были представлены машины и механизмы, применяемые в широком диапазоне, от металлургии до ткацкого производства, включая машиностроение. Кроме того, в коллекции насчитывалось несколько моделей, изобретенных самим Бетанкуром. Это были машинки для очистки портов от водорослей, 5 типов насосов, в том числе 3, приводимых в движение паром, модель паровой машины, землечерпалка для очистки портов с паровым приводом, ткацкий станок для производства лент, станки для обработки кожи, чертежи проектов машины типа экскаватора для производства дорожных работ. При этом в коллекцию также вошла библиотека манускриптов и книг, привезенных из Парижа. В дальнейшем королевский кабинет будет пополняться чертежами и моделями уже испанского производства. К 1792 году кабинет был полностью сформирован и открыт для широкой публики во дворце Буэн-Ретиро – «Благое уединение». Это был недошедший до наших дней королевский дворец близ Мадрида, построенный в начале 17 века герцогом Оливаресом. Его портрет кисти Веласкеса сегодня можно увидеть в залах испанской живописи Эрмитажа.
В
Страницы книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко.